Трид посвящен фундаментальным базовым практикам. Надо понять, каково место в учении тех практик, что мы выполняем. Главное учение, которое я передаю вот уже много лет, это джняна-йога, традиция Адвайта-Веданты, Шри Шанкарачарья, также учение ситхов, лай-йога, раджа-йога, бхакти-йога, карма-йога, кундалини-йога, шатчакра-йога. И постепенно все эти учения, если вы их практикуете, они становятся вам понятными. Есть определенная логика в понимании учения. И когда речь идет об учении лай-йоги, то предполагается, что надо овладеть фундаментом джняна-йоги, поскольку лай-йога – это практика, а джняна-йога – больше теория, философия, анализ. И там есть правила шравана, манана, нидитхьясана, то есть прямая передача, осмысление и практика. Но в джняна-йоге она больше касается передачи текстов, анализа, толкования, комментариев. Все это называется рассуждение, юкти. Вот то, что важно, духовный учитель ученику передает правильные рассуждения. Канонические тексты, комментарии на них. И нужно создать такую правильную основу из правильного рассуждения по теме Адвайта-Веданты, сформировать мировоззрение. Например, когда вы изучаете йога Васиштху, Вивека Чудамани, Вадхута Гиту, канонические Упанишады канона Мукхья, Веданта Сутру, Видяране Панчадаси, Мандукья Карика Гаудапады, все тексты Шри Шанкарачарьи, все это формирует у вас правильные рассуждения. Однако, когда речь идет о лай-йоге, это уже практика. Здесь рассуждать уже как бы смысла нет, потому что предполагается, что вы такой продвинутый йогин, ученик, что вы уже все порассуждали. В общем, вам уже все понятно, что сказал Шанкарачарья, что сказал Видяране, что сказал Васиштха, что сказал Гаудапада. То есть вы все это уже изучили и прошли. В общем, здесь надо обладать пониманием, как у Шопенгауэра, Гегеля, Канта, Киркегора, философским складом ума, чтобы потом идти дальше. Ницше, там, Спиноза, Хайдеггер, Витгенштейн. Они не смогли пойти дальше, а вы должны пойти дальше, потому что у вас есть традиция ситха, учение. Если бы им, гениальные люди, обладающие колоссальным интеллектом, если бы у них был духовный учитель, опора на традицию ситхов, они бы все стали просветленными. Но где-то заслуги понять гениальности хватило интеллектуально дойти до каких-то вершин, а вот до практики не хватило. Ну, хотя тот же Киркегор был верующим и в 15 лет уже написал трактат об основании необходимости Бога, бессмертия и души, явлений и чудес. У него отец был верующим, там, по-моему, протестантская традиция христианства. И он получил такое мощное домашнее христианское воспитание в духе брахмачари. Но в 25 он уже написал: «Я уже не могу привести ни одного довода в пользу Бога». В 15 он пишет такой трактат, а в 25 уже как бы сомнения. А потому что личного опыта нет. И все его дальнейшие поиски, его личная философия – это попытка сделать усвоенное знание о Боге личным опытом. Вам гораздо легче, чем Киркегору. Потому что, когда есть хорошая традиция, школа, духовный учитель, те, кто прошел этот путь, мощная система практики, вы не тратите всю свою жизнь на такие бессмысленные, бесплодные поиски. Главное понять для себя структуру практики. Если мы говорим об учении лай-йоги, то путь сам состоит. Это 5 разделов учения. Праджня-янтра – раздел созерцания. Шакти-янтра – раздел работы с ветрами, каналами и чакрами. Нидра-янтра – это раздел тонкого тела, то есть йога божеств, йога иллюзорного тела, йога сновидений. Джоти-янтра – это йога света, более продвинутой практики, так же, как и нада-янтра – йога работа с внутренним звуком. И практики с внутренним звуком и светом мы оставляем на потом. И самыми главными, вот такими первичными разделами являются праджня-янтра – это раздел учения мудрости, это учение концентрации и созерцания. Шакти-янтра – когда мы изучаем внутреннюю энергию. Но также нидра-янтра – когда мы учимся почитать божеств, визуализировать их, преображать и самим преображаться в божества. Так, праджня-янтра – это раздел практической джняна-йоги. Это та же джняна-йога, классическая Адвайта-Веданта Шри Шанкарачарьи, но это больше системная практика. Что она в себя включает? Сначала мы должны создать основу. Например, аналитические медитации, прибежище. Затем мы должны создать основу практическую. И основа практическая – это наша способность к концентрации и полноте внимания. А потом уже работать с санкальпами, потом овладевать шамхави мудрой, ахамбрахмасми медитацией. То есть должна быть хорошая, мощная основа создана. И вот если мы чувствуем, что у нас не получается практиковать санкальпой, берем какую-либо санкальпу, не удается удерживать, это значит, нам надо вернуться, что мы должны хорошо попрактиковаться в концентрации или в полноте внимания, в проникающей мудрости, праджне. Или у нас не удается поддерживать созерцание шамхави мудры. То есть все это очень высокие учения, они даются сразу. По традиции недвойственные учения, они немного передаются не так, как обычные. Обычные учения как передаются? Вам сначала дают азбуку, вы учите самое простое, а зачем изучаете русский язык, литературу? Вам сначала дают счет, а потом вы изучаете дроби, потом уравнения, потом квадратные уравнения, потом высшую математику, тригонометрию. Высшее учение на пути сахаджаяны передается с обратной стороны, потому что в нем есть традиция прямой передачи, потому что само оно вне знаков, символов и вне рассуждений передается к сердцу, вне концепций, сразу. И кто понял, тот его как бы получил. И оно рассчитано на ученика высших способностей, что сразу при прямой передаче он способен воспринять, а затем всю жизнь он как бы вот этот файл будет распаковывать. И был такой случай, когда ученик высоких способностей категории Дивья получил прямую передачу, и он сразу в момент прямой передачи просветлил. Не полностью, конечно, но передача произошла. А затем, 70 лет оставшихся, он оставался со своим гуру, он то, что он просветлел, то, что он получил, прояснял. Это есть шравана, манана и нидитьясана. И поэтому она передается с конца как бы. То есть духовный учитель сразу указывает на недвойственность, сразу указывает на неконцептуальную сущность. Не постепенно, то есть с конца сразу. В детстве я любил всегда читать книжки. Я очень много читал книжек. Но я их читал всегда необычно. Как? С конца всегда. Наоборот. Почему-то так мне казалось гораздо удобнее. Но я и сейчас так читаю. И вот эта позиция с конца, то есть смысл там все это развозить, вот это, если есть сразу конец, так? Ты можешь все узнать. А когда узнаешь, ты можешь в обратном порядке читать, там уже проясняя детали. Нет смысла выстраивать, не зная, чем это все закончится. И вот этот принцип, это на самом деле очень древний принцип нисходящей цепи передачи знания. Есть восходящая цепь передачи знания, человеческая наука, например, когда люди путем методом проб и ошибок что-то изучают, постигают что-то, делают выводы. Они не знают, что они постигнут. Мирские науки, например. Это восходящая цепь передачи знаний. Нисходящая цепь передачи знаний – это когда дается абсолютная истина сразу от божественных существ, которые принимаются в качестве авторитета. А затем все это уже проясняется, детализируется и впитывается в свою жизнь. То есть все знания категории ануграх, о нисходящей цепи передачи знаний, они именно подобным образом передаются. И сущность учения анутара-тантры – это сразу получить самое абсолютное, а потом его детализировать, прояснять применительно к себе. И вот лая-йога, она передается именно так. Мы не идем от простого к сложному, к постепенному. Мы берем сначала самое высшее, а потом мы оцениваем свой уровень, насколько мы можем постичь это самое высшее и насколько нам нужно сосредоточиться уже на более относительных аспектах. И что получается? На начальных этапах ученик получает прямое видение, прямую передачу, а потом он приступает к базовым практикам, к средним практикам, базовым практикам. Он возвращается, возвращается, возвращается и приходит к самым простым вещам и делает из этих самых простых вещей фундамент, фундаментальную основу. Но при этом он уже имеет воззрение, он имеет уже абсолютное видение. И он это абсолютное видение уже никогда не забудет, никогда не потеряет. И в связи с этим, когда мы говорим о разделе мудрости в учении лая-йоги, то мы должны создать, даже получив прямую передачу, разъяснение принципа адвайты, естественного состояния. Мы должны создать хорошую основу из тхьяны и пражни, то есть концентрации и полноты внимания. Тогда будут получаться шамхави мудра, медитация ахам брахмасми, работа с санкальпами и другие созерцательные вещи. Потому что так говорят, что созерцание – это уже практика для почти просветления. И вот мы должны достичь просветления более простыми методами, используя метод, чтобы затем перейти на уровень созерцания. Поэтому мы занимаемся концентрацией и медитацией. Мы должны понять, как двигаться по пути семи тхьян и как двигаться по семи стадиям процесса внимательности, полноты внимания, первые 12 лет. Так, я продолжу комментировать текст Вишудхи-марга. Итак, шестая тхьяна – это беспредметное, бесконечное сознание. Овладев шестой тхьяной, медитирующий переходит к седьмой путем входа в шестую и последующего перенесения внимания на несуществование бесконечного сознания. Когда в бесконечном сознании обнаруживается пустотность, обнаруживается, что даже бесконечное сознание есть иллюзия ума, потому что бесконечное сознание предполагает того, кто его имеет, предполагает некое существование. И в этот момент, когда йогин обращает внимание на это несуществование, происходит переход к седьмой тхьяне. Мы это пока изучаем интеллектуально, просто чтобы мы знали, что такие тхьяны есть, знали, какова лестница, по которой мы двигаемся. Кто-то может подумать, я пока на подступающей концентрации, для меня вопрос войти в первую тхьяну – это проблема. Но мы должны знать, как развиваются медитативные состояния. Итак, когда переживается пустота седьмой тхьяны, затем йогин переключает свое внимание на аспект спокойствия и уходит от восприятия пустоты. И в этот момент не должно быть ни намека на желание при достижении этого сверхтонкого состояния, где существуют только остаточные ментальные процессы. Здесь вообще нет грубого восприятия, это состояние невосприятия. Седьмая тхьяна – это переживание ничто. Если пятая – это переживание бесконечного пространства, шестая – это переживание бесконечного сознания, которое как будто пространство стало твоим собственным сознанием, то седьмая тхьяна – это переживание отсутствия как пространства, так и сознания, великого небытия. И вот когда некоторые философы Адвайты Веданты или святые говорят, ничего никогда не существовало, они говорят правду. Но эта правда непостижима нашим обусловленным умом. Но если вы переживаете седьмую дхьяну, вы сами приходите к этому выводу. Вы иллюзорны, ваша судьба иллюзорна, ваши связи и отношения иллюзорны, ваши представления иллюзорны, общество иллюзорно, ваши фиксированные идеи иллюзорны, ваши привязанности иллюзорны, ваше воображение о духовном пути иллюзорно, ваше представление «я просветлен» или «я не просветлен», ваше представление «я связан кармой» или «я не связан кармой» иллюзорно. Они полностью отсутствуют в этом глубоком состоянии сознания. Ваши усилия иллюзорны. Но если вы сейчас будете думать, раз они иллюзорны, как тогда все иллюзорно, как бы вам тут не потеряться в этом видении ничто и небытия. Если вы потеряетесь и утратите пыл в духовной практике, это будет неправильно. Это будет классическая ошибка, называемая потеря действия во зрении или потеря действия в осознавании. Почему? Потому что пока это не достигнуто, все для вас реально. И карма реальна, и перерождение, и смерть реальна. Вот там иллюзорно, здесь реально. Но когда переживается седьмая дхьяна, переживается иллюзия самобытия. Я не существует само по себе. А что существует? Только божественное, единое, чистое, недвойственное сознание. Вот оно только существует. Но оно существует не таким образом, как нам привычно мыслить в категориях существования, несуществования. Оно настолько тонкое, что оно пребывает за пределами имени и формы, и оно не существует, ни не существует в нашем понимании. Там нет нашего мыслительного аппарата, нашего «я», который мог бы сказать это, будто бы оно существует или не существует. То есть божественное сознание – за пределами нашего восприятия или невосприятия. Как один древнегреческий философ говорил, боги существуют, но они не такие, как их представляют себе толпы. И Брахман, абсолют просветления, существует, но оно не таково, как это представляют себе обыватель или начинающий искатель. Такой опыт дает седьмая дхьяна. Это состояние подхода к конечным пределам восприятия, как ума, так и тела. И по мере продвижения через бесформенные дхьяны сознание замедляется, дыхание останавливается. Можно сказать, вы прикасаетесь к самому абсолютному истоку бытия, к пределу всех пределов, где заканчивается время и пространство. Об этом смысла говорить много нет. Если вы занимались немного брахмавичарой, читали Упанишады, тексты Шанкары. Можно так сказать, вы знаете это описание. Вы приближаетесь к брахману, абсолюту, который за пределами имени, формы, вне трех гун, вне времени, вне пространства, чистому, совершенному, незапятнанному. Так, восьмая дхьяна – это состояние настолько тонкое, что трудно о нем сказать, существует оно или нет. Поэтому ее называют стадией ни восприятия, ни невосприятия. На стадии восьмой дхьяны больше нет разделения между душой и Богом. И кто-то может сказать, если не существует ничего, если не существует имени и формы, не существует ни восприятия, ни невосприятия, что тогда существует? Пустота? Буддисты так и говорят, да, существует пустота. Не только буддисты говорят, шиваитские тантры тоже говорят об этом. Они меньше говорят, чем буддисты. Буддисты уделяют этому больше внимания. Ну, также пустота одной из имен Шивы, Шунья. Девикалатара тантра говорит об этом. Атмасакшаткара тоже говорит об этом. Тот, кто высочайшей силой разума пронзил пустоту и утвердил своего познания в пустоте, тот является просветленным и святым. Однако в Адвайта-Веданте пустота или в тантризме – это не самая главная, что ли, характеристика абсолюта. Адвайта-Веданта и тантризм – это гораздо более позитивное видение божественной реальности. Пустота в том смысле, что нет ни восприятия, ни именной форм, но вслед за пустотой вы воспринимаете потрясающее божественное величие. потрясающую божественную мудрость, силу, свет, энергию. И эта энергия может проявляться в двух аспектах, как чистое сознание, так и чистая энергия. И все это называется шудха-таттва. Если в Веданте Брахман описывается как всеобъемлющий, всепроникающий, всепронизывающий, вечный, бессмертный абсолют, то в тантре он описывается как Шива, как принцип Бога Шива и как изначальные энергии. И что это за изначальные вселенские энергии? Это пять шудха-таттв, пять изначальных вселенских энергий, которые нами постигаются, когда мы пребываем в пустоте. Потому что эта пустота, она не является вакуумом. Она может быть динамичной, она является потенциалом бесконечного проявления. Это как свернутое семя, в котором содержится вся суть мироздания, в котором в свернутом виде содержится время, пространство, пять элементов, три гуны и все вселенные. Вселенная в ее первоначальном, изначальном, девственном, свернутом состоянии. И каковы эти пять энергий? Это принцип Шива, Чит-Шакти. Принцип Шакти, Ананда-Шакти. Принцип Садвидья, Ишвара и Садашива. Крия-Шакти, Джняна-Шакти и Ичха-Шакти. Таким образом, когда мы постигаем Абсолют на уровне Самадхи, на уровне Восьмой Дхьяны, мы постигаем Абсолют в форме пустоты и Абсолют в форме бесконечных, первичных, божественных, чистых энергий. Божественность проявляется как бесформенная реальность. С точки зрения тантры она также проявляется как первичная энергия мироздания, самые чистые принципы, которые не омрачены майей. И именно этот подход для нас очень важен, потому что наш принцип, наша задача не войти в пустоту и утонуть в ней, а овладеть этими энергиями, прикоснуться к знанию бездн, чтобы затем продолжить игру в божественной вселенной в качестве вселенского божественного игрока, так как это реализовали Шива, Вишну, Лакшми, Сарасвати, Гуру Брахмананда и все святые линии передачи. Стать божественным игроком в качестве Ишвары, обладающего различными божественными качествами. Итак, когда мы натренировались в практике дхьяны, следующий шаг, которым мы должны тренироваться, это практика развития внимательности, путь полноты внимания. Считается, что тренировка в концентрации, в успокоении ума и поглощенности – на самом деле, даже если вы достигаете самых высоких уровней дхьяны, не является подлинным просветлением. И его часто еще называют первым просветлением. Первое просветление означает, вы хорошо воспитали свой ум, вы освободились от желаний, и вы постигли пустотность «я», вы постигли чистое сознание некоторое время. Однако скрытые тенденции – еще не растворены, и когда вы двигаетесь, когда вы выходите из поглощенности дхьяны, они все равно влияют. Поэтому истинное просветление обретается с того момента, когда вы в совершенстве овладеваете полнотой внимания. Поэтому, согласно тексту, который я комментирую, Вишудхи Марга, овладение дхьянами и ознакомление с состояниями высшего блаженства дхьян, а дхьяны – это блаженство разного уровня, вплоть до самых высоких, имеет второстепенную важность по сравнению с проникающей мудростью, праджня. И вот другая сторона практики – это праджня. И вот вы сидите, занимаясь концентрацией, а в перерывах вы ходите, выполняя практику внимательности по отношению к телу. А сейчас на этой неделе можно выбрать либо практику внимательности по отношению к мыслям и эмоциям, к эмоциям, либо к мыслям. И развитие полноты внимания, свидетельствующего осознавания, это и есть практика развития мудрости. Мы должны воспитать в себе свидетельствующее сознание. Есть методика воспитания свидетельствующего сознания. Нельзя просто так, посидев на сатсанге, немного послушав, получить свидетельствующее осознавание. Не получится, потому что мысли, ум будут сбивать. Мы должны понять, как приготовить свидетельствующее осознавание во всей его полноте, как воспитать полноту внимания за несколько лет хорошей практики. Часто бывает, человек говорит, я отвлекаюсь, меня сбивают там, мирские желания, меня сбивают то, или у меня не получается работа санкальпа. Я отвечаю, у вас мало практики. Или вы где-то упустили момент выращивания свидетельствующего сознания. Вот сакши, внутренний свидетель, значит, у вас еще не созрел полностью, не получился. Или, может быть, вы его получили в какой-то момент, он созрел, но он дальше не вырос у вас, вы его упустили. И он как росток такой появился, и вы за ним не ухаживали, и дальше он погиб, этот росток. Вы его потеряли. И вот путь, алгоритм воспитания свидетельствующего осознавания означает, у вас зарождается росток осознавания, и вы его потом выращиваете до его созревания. И вот такое свидетельствующее осознавание является основой или трамплином для дальнейших практик лая-йоги, созерцания, работы с санкальпами. Поэтому многие мастера созерцания, когда они говорят о глубоких практиках дхьяны, они говорят о них как игры в концентрацию, игры для опытных, хорошо тренированных людей садху. То есть они говорят, что это временный путь к получению учения, а истинный путь просветления заключается в развитии способности к полноте внимания. Поэтому концентрация всегда носит подчиненный характер, она всегда предшествует медитации. Но мы должны ей заниматься, мы должны хорошо в ней преуспеть, потому что концентрация является основой. Даже в мирской жизни, если у нас чего-то не получается, это значит просто нам не хватает концентрации. Как бывает, человек говорит, я хочу приехать на ретрит. Потом говорит, нет, не удалось. Не хватает концентрации. Я хотел чего-то добиться, не удалось. Концентрации мало, все дело в концентрации. То же самое и для созерцания. Трудность истинная заключается не в дхьянах. Трудным является путь, который начинается с незабывания, практики внимательности. И практика внимательности, тренировка практики внимательности – это вторая часть текста Вишудхи Марга, которую я буду комментировать. И так же, как в дхьяне есть подступающая концентрация, а затем первая дхьяна, также и на пути семи стадий внимательности есть первая стадия, которая называется размышление. Нет, нет.
Незабывание. Первая стадия незабывания влечет за собой прорыв через фиксированные идеи. Мы имеем естественную склонность приспосабливаться к окружающему нас миру, чтобы он стал привычным. Мы также подменяем свежее свидетельство наших чувств абстрактными названиями или фиксированными идеями. При незабывании медитирующий методически сталкивается лицом к лицу с фактами переживаемой им реальности, глядя на каждое событие так, словно оно происходит впервые. Это достигается и путем непрерывного уделения внимания первой фазе восприятия, когда его ум скорее восприимчив, нежели реагирующий.
Все люди живут в уме. На каком-то уровне они отрываются от детского восприятия, которое очень похоже на полноту внимания, но незрелое, и переходят в фазу ментального состояния. Все люди живут в фиксированных идеях, шаблонах ума, И шаблоны ума и фиксированные идеи очень крепко держат человека, формируясь примерно, ну, к 18 годам. Воспитание, образование и прочее. И вслед за этим, когда мы овладеваем этими шаблонами ума, вся наша жизнь, она проходит в этих шаблонах, и она подменяет процесс прямого восприятия. Почему? Потому что это удобно. И возникает некий автоматизм, который дарует комфорт. Мы можем заниматься другими делами. Шаблоны ума уже сами естественно работают. Например, когда утром вы выходите и видите закат, ваш ум говорит: какой прекрасный закат. Шаблон ума сработал. Но ваш ум не молчит и лишает вас способности объединиться с энергией заката и получить некую расу, медитативное созерцание. И есть рассказ про Лао Цзы, который взял ученика с собой. Тот его всегда просил, тот не хотел его брать. Однажды он взял, сказал: ну, если ты скажешь хоть слово, я тебя больше не возьму. И они шли, и они вышли на какой-то прекрасный вид. И сказал: какой прекрасный вид? Лао Цзы сказал: все. То есть шаблоны ума. Шаблоны ума также действуют в жизни. И шаблоны ума – это концептуальный слой мышления, который лишает нас просветленного уровня осознавания. Благодаря таким шаблонам ума мы лишаемся связи с Божественным Источником, мы не можем пребывать в естественном состоянии осознанности. И вот преодоление таких шаблонов ума, прорыв через концептуальное мышление – это и есть практика внимательности, полноты внимательности и созерцания. Такое бдительное, внимательное сознание называется аватхана. И здесь вы тренируетесь в движении, ходьба в движении, созерцание называется чанкраманом. Когда вы двигаетесь, вы наблюдаете свое тело. Например, когда идет нога, наблюдаете – нога движется вверх, вперед, вниз. Когда садитесь, наблюдаете – сажусь. Когда сгибаете руку, наблюдаете – сгибаю руку. Когда берете чашку, наблюдаете – беру чашку. Когда поворачиваетесь, наблюдаете – поворачиваюсь. Когда сижу в неудобной позе, наблюдаете – сижу в неудобной позе. Естественно, вы не проговариваете все это мысленно. Это нет смысла. Вы наблюдаете просто за телом, ничего не проговаривая. И объектом вашей внимательности, полноты внимания является ваше тело. Когда вы немного преуспели во внимательности наблюдения вашего тела, следующее – вы наблюдаете за эмоциями и чувствами. То, что переживается в вашем теле и в вашем тонком теле на уровне эмоций. Например, вы сидите, и вам неудобно, вы чувствуете, колет, тянет, дует, там болит. Или возникает гнев, возникает сонливость. Возникает нетерпение. Вы не произносите это, но вы отслеживаете все ментальные реакции, вернее, все реакции в вашем теле, вашей энергии, вашем уме. Все чувства, которые у вас приходят. Заметьте, вы не переживаете чувства. Вы выходите из переживателя. Вы наблюдаете. Вот какой человек, если его разгневать или если его обрадовать, он просто переживатель, так? Все люди – это переживающие чувства. Вы вместо того, чтобы поглощаться переживанием, вы их наблюдаете. Приходит восторг, вы наблюдаете восторг. Приходит какая-то неприятная весть, возникает злость и раздражение. Вы наблюдаете злость и раздражение. Приходит блаженство во время шатчакра-йоги в чакре манипура-чакре, в анахаты-чакре. Наблюдаете блаженство. Таким образом, любая эмоция, любое эмоциональное состояние, любое энергетическое переживание вы должны пронаблюдать. Зуд, блаженство, да. Грубую часть бхавы вы тоже должны наблюдать, а тонкую вы не сможете наблюдать, потому что здесь она сама наблюдает. Вот эта бхава, она и есть наблюдатель. Мы упражняемся в более грубых вещах. И эти грубые вещи, они располагаются в наших пяти оболочках. По сути, мы занимаемся тренировкой вивеки. То есть вивека – это и есть, когда я распознаю. Я распознаю тело, распознаю сигналы тела, я распознаю эмоции, распознаю мысли. И я не путаю свое «я», эмоции, мысли, сигналы тела. Это и есть упражнение вивеки. И упражняясь в вивеке, мы выращиваем внутреннего наблюдателя. Постепенно вы обнаруживаете, что внутренний наблюдатель выходит на первый план, и вместо того, чтобы эмоционировать, концептуализировать, привязываться к телу, у вас поселяется отрешенное свидетельствующее сознание. И есть стадии его нарастания.
Он ограничивает свое внимание простым наблюдением за мыслями и чувствами. Он видит их, когда они возникают в каком-либо из его пяти органов чувств или уме, который Вишудхамарга рассматривает как шестое чувство. Но наблюдая за своими чувственными впечатлениями, медитирующий удерживается от реагирования на них, просто регистрируя все, что он наблюдает.
Итак, когда вы входите в Чанкраманам и наблюдаете за чувствами или мыслями, вы только регистрируете, вы их не описываете, не оцениваете, и тем более вы их них не вовлекаетесь. Иногда мастера, чтобы воспитать вот такое чувство регистрирующего сознания, рекомендовали садиться ученикам во время медитации напротив хлопающей двери. А там постоянно ходили люди, чтобы дверь максимально их раздражала. И чтобы они выбирали, то ли им раздражаться, то ли регистрировать раздражение. И вот те, кто умеют регистрировать раздражение, быстро прогрессируют. В некоторых традициях есть такой способ, когда садятся в неудобную позу, начинают дышать, и концентрируются на самых неприятных, самых таких жестких неприятных впечатлениях в теле и в пранах. И регистрируют их, вместо того, чтобы увлекаться. И поскольку уму некуда деваться, ему приходится воспринимать неприятные ощущения. Он непрерывно регистрирует и непрерывно выдергивает себя из отождествления. Благодаря этому быстро воспитывается внутренний наблюдатель.
Если какое-либо последующее суждение, оценка или образ возникают в его уме, то они сами становятся фокусом, к которому приковывается его простое внимание. Они не отвергаются, не принимаются, но просто пропускаются после того, как были отмечены.
Итак, если ваш ум породил какие-то оценки, вы также должны зарегистрировать эти оценки. Если породилась привязанность к какому-либо чувству, вы их должны зарегистрировать, то есть заметить, после этого отпустить. И самым главным элементом здесь является ваше свидетельствующее осознавание. Оно должно все более очищаться, и вы должны подходить к тому, что вы его перестаете забывать, вы от него не отвлекаетесь. Сначала будет таким образом. Вы получили 5 секунд чистого свидетельствующего осознавания в минуту. И вы получаете 55 секунд отвлечений и возврата к отвлечениям. Но эти 5 секунд – это как чистое золото. Вы должны заметить это чистое золото и затем выработать намерение добывать его больше. Допустим, не 5 секунд в минуту, а 30 секунд хотя бы в минуту. Но вы заметите ужасающую способность своего ума. Он стремится постоянно во что-то отождествляться. Он стремится все комментировать. И он стремится постоянно куда-то отвлекаться. И вы приходите в ужас, что ум подобен непослушному ребенку, или он подобен бешеной обезьяне. Он все время хочет отвлекаться, что его очень трудно заставить быть внимательным. И тогда вы вспоминаете, как хорошо, что я занимался практикой концентрации. Если вы занимаетесь практикой концентрации, ваш ум более податлив и послушен, и он выполняет ваши команды и не так отвлекается. Но если он сильно отвлекается, думаете, плохо, что я пропустил занятие концентрации. И вам здесь предстоит вот такая битва за то, чтобы научить свой ум выделять чистое внимание, не отвлекаться, не отождествляться, не комментировать.
Сущность сатипатханы или чинкраманам состоит в ясном и прямодушном осознании того, что действительно происходит с нами и в нас, в последовательные моменты восприятия.
Многие люди живут концепциями, и концепции их очень впечатляют, соблазняют, притягивают. Садху не живет концепциями. Садху живет наблюдением концепций, разотождествлением с ними и их самоосвобождением. Если для обычного ума важна мысль, важна концепция, важна оценка, то для ума садху важно наблюдение концепции, свободы от нее, ее самоосвобождение. Например, такой пример. Вам кто-то подходит, вы занимаетесь созерцанием, вы ходите в чанкраманам, занимаетесь сатипатханой. А подходит какой-то человек из этой базы, или ребенок, или собака, и плескает вам водой в лицо. Или собака вас кусает. Если вы невнимательны, у вас сразу же породится много эмоций, много концепций. Вы переживаете целую бурю возмущений, целую бурю оценок и последующих привязанностей, теряете вашу сатипатхану. Если же вы хороший практик, вы подумаете, для меня прежде всего свидетельствовать, регистрировать. Тогда вы регистрируете. Ребенок облил водой, мокро. Вы не спрашиваете, почему он это сделал, не возмущаетесь, кто его мама, почему она его не держит там дома. Это вас не волнует, вы регистрируете. Но в качестве игры потом вы можете дать части своего ума там для других повозмущаться, чтобы поддержать социальную адекватность. Потому что если уж совсем не возмущаться, подумают, какой-то он невменяемый, ненормальный. Ему воблили водой, куснула собака, он хоть бы что. Это садху тоже это понимает, что для людей это нормально как бы. Для людей нормально реагировать. Если ты не реагируешь, то ты как бы ненормальный. Я вам расскажу как бы реальный случай жизни. Когда мы ехали в Дивьялоке с одним монахом, и монах уже так хорошо попрактиковался, но за рулем ехал тоже невнимательно и где-то стукнул машину, впереди стоящую, новую машину. И когда все вышли, монах отреченный человек, как бы он, стукнул, на мосты, извините. А человек выскочил на эмоциях весь. И как бы он смотрит, мы очень спокойно, и мы не реагируем. И он видит, что его эмоции, его никто не оправдывается, мы улыбаемся, говорит, извините, да, бывает. Так, ноль эмоций вообще. Это необычная реакция вообще. И он смотрит на водителя и спрашивает, спросил его имя, потом спрашивает, ты как, покурил, да? То есть это такая реакция, если человек покурил чего-то, и он неадекватен, он не реагирует. Монахи-то не курят ничего. Монахи просто проявляют внимательность. Он в это время практиковал. Человек эмоционирует, он регистрирует это. Стукнул машину. То, что он стукнул, это, конечно, было неправильно. Это он допустил относительную невнимательность. Потом мы договорились с этим человеком. И в другой раз почему-то с этим же монахом тоже самая была такая история. Когда выходит пьяный человек, и он там на всех ругался, и видит, этот монах выходит из машины, и он ему говорит, ты знаешь что, ты никто, так пренебрежительно. И монах радостно с улыбкой говорит, да, говорит, я никто, я пустота. И этот пьяный человек даже не понял, он хотел его унизить. Ты что, не понял? Ты никто. И снова говорит, да, я никто. Ни имени, ни формы, ни цвета. Моя сущность, я никто, меня нет. Но мы в обществе должны действовать адекватно. И если показывать свою душу неподготовленным людям, это могут не понять. Поэтому садху регистрирует все происходящее, не эмоционирует. Но если надо, он легко может подыграть, продемонстрировать социальные реакции, проявить псевдоадекватность. На самом деле садху как раз и адекватен, а неадекватны другие. Но у них есть свои представления об адекватности. Итак, Если что-либо происходит, вы регистрируете то, что происходит, но не вовлекаетесь ни в эмоционирование, ни в мысли. Или даже если мысли возникают и эмоции возникают, ваша задача какая? Снова регистрация. Злость, мысли про маму этого ребенка. Вы регистрируете, вы не оставляете ваше свидетельствующее осознавание. Здесь ключевой момент. Если вы не оставляете, у вас есть это свидетельствующее осознавание, вы идете по пути освобождения. Если покидаете, отвлекаетесь, вы снова скатываетесь на обыденный путь.
Если медитирующий развил в себе ранее какую-либо силу концентрации, то она поможет ему в развитии незабывания. В приобретении этой новой привычки простого восприятия важную помощь оказывает однонаправленность. Лучшим уровнем дхьяны для практики незабывания является самый низший, то есть уровень подступа.
Итак, если в дхьянах мы стремимся подниматься все выше и выше, с первой до восьмой, то для практики незабывания и полноты внимательности переживание дхьян не необходимо. Вся созерцательная практика, как в сатипатхане, в полноте внимания, так и в лай-йоге, в санкальпах, осуществляется на стадии подступающей концентрации. И здесь ваша задача добиться незабывания, не отвлечения. И какую бы вы практику ни взяли, наблюдение за телом, наблюдение за эмоциями, наблюдение за возникающими мыслями и оценочными суждениями, вы должны добиваться однонаправленного наблюдения. Благодаря однонаправленному наблюдению и регистрации воспитывается свидетельствующее осознавание. Также, если вы практикуете лай-йогу, какую бы санкальпу ни взяли, из 10 – сон, атмавичара, свет, пространство, божественная гордость – вы также должны использовать однонаправленность и незабывание. То есть для вас, что бы ни происходило, незабывание гораздо главнее. Однажды у меня был такой случай, лет, может быть, 30 назад, когда я упражнялся в незабывании, и один человек провожал меня на поезд. И он был такой деловой, бизнесмен, все так учитывал. Какой вагон, купе, плацкарт, куда, что, проводник, куда, чемодан, такой очень деловой ум. А я шел, как бы я ничего этого даже не думал, но у меня была главная задача – не забывание, не забыть ничего. Я думал так, даже если я опоздаю на поезд, но я не забуду, победа будет за мной. И даже если я сяду на поезд, но я отвлеку свой ум, войду в ментальность, в эмоционирование – в оценочное суждение я проиграю, потому что к чему все эти вещи? Они ведь только ради этого незабывания. И этот человек так все устроил, чемоданы все распихал, потом он посмотрел на меня и как бы так, а ты что, ты чего вообще? И что здесь можно сказать? Я не забываю, вот мое главное занятие. И таким же образом, если вы упражняете созерцание, вы должны понять свое главное занятие. Но при этом ваш ум должен быть гибким, вы должны быть социально адекватными. И созерцать не значит вот так ходить с остановившимся взглядом, игнорируя все. Вам трудно будет вписаться в общественную жизнь тогда. Вы не должны замораживать органы чувств, вы должны гибко реагировать на ситуации. Но самая тонкая часть вашего сознания должна добиться незабывания. И вашим девизом должно стать незабывание с утра до вечера. С утра до вечера. Ночь вам не подвластна, но с утра до вечера, до засыпания, с пробуждения до засыпания подвластна. При этом вашего свидетельствующего осознавания на фоне незабывания должно также хватить на адекватное общение, на решение обычных дел в социуме. На самом деле это трудно, но если упражняться, это хватит. И встает вопрос тогда, а духовной практике как я должен делать? Там поклонение алтаря баджаны в состоянии незабывания. Это иллюзия, будто что-то внешнее может помешать вашему незабыванию. Но поскольку вначале это трудно, Вы тренируетесь в программной ходьбе. То есть вы выделяете какое-то время, например, если вы приезжаете домой, то вы выделяете какое-то время, час или два, ходьба в созерцании. Это и есть принцип Чанкрамана. Упражняйтесь в незабывании. И на этом пути есть разные ошибки и отклонения. И одна из них – это потеря действия в осознавании. Когда вы обращаете внимание на незабывание, добиваетесь хорошей регистрации, но одновременно утрачивается эффективность снаружи. Ну, и, как я говорил, вы начинаете выглядеть странно, начинаете делать ошибки в текущих делах. Этого делать не следует. Надо стараться гибко объединять текущую жизнь и ваше незабывание. Хотя сначала это сложно, это не невозможно, и это может получаться. Не следует фиксировать ум только на незабывании, игнорируя окружающую реальность. Но только в ретрите вы можете себе это позволить, а в повседневной жизни вы будете иметь дело со множеством разных вещей. Но с другой стороны, вы не должны создавать очень много отвлекающих факторов. Если у вас будет очень много в жизни мирской отвлекающих факторов, вы утратите свое свидетельствующее осознавание, ваше незабывание прекратится. Это значит, жизнь надо организовать так, чтобы отвлекающих факторов было не очень много, чтобы ваше незабывание не прекращалось.
Причина выбора низшего уровня, то есть уровня подступа, состоит в том, что незабывание приложимо к нормальному осознанию, а с первой дхьяной эти нормальные процессы прекращаются.
На уровне незабывания вы можете говорить, думать, действовать, потому что это не дхьяна. В дхьяне думать невозможно. Вы должны сидеть неподвижно, мысли должны быть остановлены. Поэтому все состояния поглощенности дхьяны для незабывания не годятся. Но в подступающей концентрации мыслительная активность возможна. Но мыслительная активность, она должна быть на периферии. А незабывание должно быть в центре. Когда вы это реализовываете, вот эта формула «все сводить к уму», «весь мир сводить к уму», «ум сводить к пустоте», она постепенно у вас реализовывается. Благодаря незабыванию вы понимаете, что все дело в вашем сознании, что ваше сознание является центром любой ситуации, центром восприятия. Но не ваше эгоистическое сознание, а сознание как таковое, которое вам предстоит дальше исследовать. Вы впервые начинаете вот этот божественный космос ощущать как внутреннее нечто, что вы как бы поймали чуть-чуть. И даже простой уровень незабывания делает вас, порождает вивеку и вайрагью. Вайрагью означает, вы способны отрешенно воспринимать многие вещи, которые раньше бы не могли воспринимать. Это как есть такой рассказ про двух американских психоаналитиков, и они заходят в лифт, и повторяется одна и та же сцена. Они заходят, и один из них плюет в лицо другому, а второй хихикает и вытирает платок. И человек, который возил в лифте, ну, лифтер, или как его называют, он все время наблюдал эту сцену несколько раз. Его очень большое любопытство разожглось. Почему это? Что такое? И когда эта сцена снова произошла, он подошел к тому, кому плюнули в лицо, и он вытерся, он спросил: «Скажите, что это у вас за секрет? Вы психологи, странные люди, может, у вас ролевая игра такая? Почему он так делает? И почему вы не реагируете?» И этот психолог сказал, профессор-психолог, что «я не знаю, почему это он делает, но я знаю одно, что это точно не моя проблема». Другими словами, вы начинаете точно понимать, что многие вещи, которые происходят с людьми, вообще не ваши проблемы. Вы в них не вовлекаетесь. Когда вы осознаны, эмоции, эмоционирование – не ваши проблемы. Захваченность концепциями – это не ваши проблемы. Вы открываете слой, в котором вы утвердились, и этот слой очень безмятежный, ровный и ясный. И ваша задача – поддерживать непрерывно этот слой осознавания, утверждаться в нем все глубже и глубже.
С другой стороны, уровень концентрации, низший по сравнению с уровнем подступа, может легко окутаться блуждающими рассеянными мыслями, и будут наблюдаться сбои в практике незабывания. На уровне подступа есть важный баланс. Восприятие и мысль сохраняют свою обычную форму, но концентрация достаточно мощна для того, чтобы удерживать сознание медитирующего уверенным от непрерывного комментирования этих форм.
Чаще всего обычное состояние человека – это непрерывный поток мыслей, непрерывное оценочное суждение, непрерывное комментирование и непрерывное эмоционирование вслед за потоками мыслей. И как бывает, что вы общаетесь или знакомитесь с человеком, и вы сталкиваетесь с таким мощным потоком мышления, и за ним мощный поток энергии. Если вы созерцаете, он не созерцает, ну, как обычно, и вы сталкиваетесь с этим, как будто на вас едет грузовик, и вам надо увернуться просто от этого. Процесс неконтролируемого мышления, неконтролируемые эмоции – это бич всего человечества. Все человечество не просветлено, потому что неконтролируемые потоки двух тел – астрального, ментального. И мы этими потоками начинаем овладевать. За счет свидетельствующего сознания мы упорядочиваем наше мышление, истощаем его власть над нами и контролируем любую мысль. И стадия подступающей концентрации означает, что мысль не уходит далеко от свидетельствующего сознания. Она как спутник на орбите, она вращается вокруг свидетельствующего сознания. Если надо, в любой момент может раствориться. В любой момент вы можете растворить любую мысль. То же самое с эмоцией. Вы не отпускаете ни одну эмоцию. Вы не позволяете себе постоянно, долго, глубоко гневаться, привязываться, там, испытывать восторг. Все они вращаются вокруг вашего свидетельствующего сознания. Это и есть контроль ума, усмирение ума. Ваше свидетельствующее осознавание как магнит. При этом вы не становитесь безэмоциональными. Вы не лишаете себя работы ума. Вы не становитесь такими какими-то бездушными слишком уж. У вас есть вся полнота энергии, она в вашем распоряжении, вся полнота концепций. Но все они лишены власти над вами. И они подчинены бдительному осознаванию. Они подчинены вашему внутреннему свидетелю, которое становится для них центром притяжения и тем, что их растворяет.
Моменты входа или выхода из тхьяны особенно удобны для практики проницательности. В такие моменты процессы, происходящие в уме, становятся прозрачными, более доступными для бдительного ока медитирующего. Наиболее предпочтительно, чтобы методу незабывания предшествовала практика в тхьянах. Существует, однако, метод, называемый «простое понимание», в котором медитирующий начинает с практики незабывания без предшествующих достижений в концентрации. В простом понимании концентрация усиливается через саму практику незабывания. На первых стадиях простого понимания, момента незабывающего наблюдения, в уме медитирующего переживаются появление блуждающих мыслей.
Итак, самая такая начальная стадия – это первое понимание. Первое понимание в проницательности означает, что мы размышляем и начинаем понимать, что созерцаемые нами вещи – явления отличны от ума, созерцающего их. Наш ум как зеркало, которое отражает все эти вещи, регистрирует, но не запятнывается ими. И вот заложенная в уме способность наблюдения, благодаря которой он наблюдает за происходящими процессами, отлично от тех процессов, которые он наблюдает. Я наблюдаю за своими словами, Моя способность наблюдения отлична от слов. Я наблюдаю за эмоциями, моя способность наблюдения, зеркало моего сознания отлично от эмоций. И мы должны постоянно видеть это отличие. Осознавание отлично от объекта, который он наблюдает. Умно наблюдает. И вот простое понимание означает достижение способности отмечать все явления в уме так, что они перестают серьезно мешать практике. Это еще не забывание, но у нас уже появляется некая способность все отмечать. Однажды, упражняясь в таком созерцании, наблюдении, еще давно, может быть, лет 17 в Дивьялоке, я с одним монахом, мы пошли в лес. С топорами там порубить дров немного. И мы делали защитные практики, ритуалы. И мы были одеты в такие одежды длинные, в серые. И в лесу мы прибили табличку с янтрами, прочитали мантры, сделали подношение на дерево. А местные жители приезжали туда в автобусах иногда половить рыбу, там, пикник какой-нибудь сделать, в небольших таких автобусах, типа «Газели». И они как раз подъехали совсем недалеко, где мы были. И мы выходим из леса в таких одеждах с топорами, и мы молчим и просто созерцаем. И местные жители так смотрят на нас. Они вообще не могут даже поверить, что как бы вот из леса вышли двое таких людей в странных одеждах и с такими инструментами. Они как-то даже напряглись. Потом один из них так преодолел шок и спросил вообще: «А у вас какая религия?» Мы сказали: «Индуизм». «О, это, наверное, что-то очень возвышенное». То есть, когда вы можете созерцать, и у вас есть свидетельство еще осознавания, окружающие люди и существа это чувствуют, потому что вы не вовлечены в эмоции и в мысли. И вот незабывание – это следующий шаг после простого понимания. Это означает, вы не только понимаете, что сознание и то, что вы наблюдаете, отдельно. Вы уже не забываете то, что вы наблюдаете. Если вы наблюдаете за телом, вы не забываете действия тела во всех аспектах жизни – с утра, с просыпания до засыпания. Если вы наблюдаете ощущения, чувства, вы не забываете их. На стадии тренировки полноты внимания не надо беспокоиться об этом. Это придет гораздо позже, когда вы начнете практиковать санкальпа. Пока надо принять тот факт, что оно разъединено. Итак, если вы наблюдаете ментальное состояние или объект ума, вы не забываете это наблюдение. Приходят разные ментальные состояния. Иногда ум пребывает в радостном состоянии, вы регистрируете и наблюдаете. Иногда ум пребывает в мыслях, вы регистрируете и наблюдаете. Иногда ума могут быть даже скучные такие состояния, вы регистрируете и наблюдаете. Все, что бы ни возникло, вы должны зарегистрировать и пронаблюдать. У ума возникает тенденция отвлечения, соблазна, уйти в воображение, вы наблюдаете как само воображение, так и тенденцию ума уйти в воображение. В результате этого ваше свидетельствующее осознавание становится все более ясным, углубленным и понятным, и сильным, и оно начинает получать некую растворяющую силу, лая-шакти. И эта растворяющая сила очень важна. Это зародыш вашей сватантрии. Сватантри означает божественная энергия внутренней свободы. Потому что именно с помощью этой растворяющей силы вы будете растворять свою карму, свои двойственные представления и идти по пути освобождения. Регистрировать надо все, без не ставя никаких ограничений. Однако, если можно убрать боль, почему ее не убрать? Меняйте позу. Здесь вы сами должны принять решение. Вот если вы упражняетесь в двойном пределе, то вот предел такой, двойной предел. После двойного предела меняете позу. Но не следует специально искушать себя, провоцировать, доводить на грань. Время такого вообще не пришло. Есть практики, когда йогин сознательно идет в места силы, там, на кладбище, в какие-то места, где злые духи обитают. И он практикует с целью усмирения ума, отсечения привязанности эго. В таких местах считается, что один день практики равен там, одному месяцу. И он подвергается атаке различных сил. Эти силы ему докучают, а он пребывает в таком... в ваджном, алмазно-подобном сознании наблюдения, созерцания, эти силы усмиряет и растворяет. Это стадия закалки, но время этого не пришло еще. Пребывают и в воззрении, и в созерцании. Здесь воззрение и созерцание сливаются. Воззрение и созерцание становятся одним. Нет разделения. И процесс созерцания заключается в привыкании к воззрению, поглощенности и приданию воззрения ясности и яркости. И силы самоосвобождения. Без созерцания воззрение остается чем-то внутренним, воображаемым, интеллектуальным, может быть, но не действенным. А вопрос, чтобы это воззрение приобрело силу. Например, силой воззрения, как вы можете породить блаженство в свадистана чакре в момент вожделения, если оно возникло? Воззрение где-то там, где Шанкара, в тексте Вивека Чудамани, а энергия вожделения конкретно у вас внизу живота. И вы должны с этим что-то сделать, справиться, иначе как бы она справится с вами, так? Это значит, как ваше воззрение в данном случае может помочь? Оно должно стать чем-то тонким, наблюдающим сознанием, подобным небу, таким плотным, очень весомым, выйти на первый план. И оно должно остановить ум, который вот-вот уже как бы пойдет за энергией, так? А кроме того, что оно должно остановить ум, оно должно войти в праны, в чакру, и остановить эту энергию, придать ей правильное направление, чтобы она начала двигаться в сушумна-нади, тогда вы что переживаете? Пустотное блаженство свадистана чакры, введение пран сушумна-нади. Вы становитесь мастером, который с силой созерцания может управлять ветрами и направлять их в центральный канал. Вот тогда воззрение слилось с созерцанием и начало влиять на энергию и на мысли. И вот привыкание к такому, когда мы делаем естественным, вот это имелось в виду.